эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, Сухуми Цхинвали 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе заседание Временной следственной комиссии в парламенте Грузии по расследованию убийств двух подростков в Тбилиси произошло со скандалом. Тем временем завтра истекает срок, данный властям протестующими. В связи с приближением 10-й годовщины августовской войны Европарламент примет резолюцию в поддержку Грузии. Что в ней будет записано? В рубрике «Гость недели» председатель Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар. Обсуждаем украинский церковный вопрос и его последствия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости. В главных новостях. Большая семерка создает механизм быстрого реагирования на действия России. Путин и Порошенко обсудили ситуацию вокруг заключенных. Родственники жертв рейса MH17 провели акцию у посольства России в Гааге. Лидеры стран «Большой семерки» договорились о создании механизма быстрого реагирования для противодействия враждебной деятельности иностранных государств, в первую очередь России, говорится на сайте британского правительства. Инициатором соглашения выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Согласно документу, отныне союзники согласованно и стремительно будут отвечать на целый спектр агрессивных действий, таких как кибернетические и химические атаки. Этот шаг заставит враждебные государства публично нести ответственность за их вопиющее поведение, сказано в официальном заявлении. Выступая на саммите «Большой семерки» в канадском Квебеке, премьер-министр напомнила о безрассудном применении вируса НОТ Петя и покушение на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. Вину за эти события Лондон и ряд его союзников возлагают на Кремль. В рамках создаваемого механизма предполагается задействовать обмен разведывательной информацией, поддерживать независимые институты, совершенствовать цифровую инфраструктуру. Все это, как утверждается, может дать координированный ответ на иностранную агрессию. Специально для сдерживания Москвы, пытающейся, по словам Мэй, подорвать международную систему, британский премьер предложила принять дополнительные меры, в том числе пресечь потоки грязных денег из России, добиться глобального запрета на химоружие, а также полностью изгнать из западных стран и их союзников российских разведчиков, которые ранее уже скомпрометировали себя. Накануне, 8 июня, лидеры группы семи наиболее развитых демократических стран мира пришли к единому мнению, что Россия не может быть возвращена в «Большую семерку» до того момента, пока не будет достигнут существенный прогресс в украинском конфликте, который, по мнению западных стран, спонсируется и подогревается Москвой. Президент США Дональд Трамп ранее выразил мнение, что Россия должна вернуться в «семерку», из которой она была исключена после аннексии Крыма в 2014 году. Тогда организация называлась «Большой восьмеркой». В субботу Трамп подтвердил, что считает возможное участие России в работе «семерки» позитивным моментом, а формат «восьмерки» более осмысленным. Он также обвинил администрацию своего предшественника Барака Обамы в том, что она позволила России аннексировать Крым. Трамп также, несмотря на разногласия с партнерами, в частности по вопросу о свободе торговли, назвал саммит «семерки» в Канаде успешным.
Эхо Кавказа. Новости.
Президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин провели переговоры по телефону. В частности, они договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных. В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, уточняется, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. По информации пресс-службы президента Украины, Порошенко потребовал скорейшего освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем тюрем и колоний. Он обратил внимание на голодовку, которую объявили несколько граждан Украины, и выразил обеспокоенность состоянием их здоровья. В свою очередь, Владимир Путин указал на необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине. Пресс-служба Кремля отмечает, что президенты обсудили ситуацию в Донбассе с учетом намеченной на 11 июня встречи министров иностранных дел Нормандской четверки Германии, России, Украины и Франции. В Гааге у посольства России в Нидерландах родственники погибших в авиакатастрофе Боинга малайзийских авиалиний провели акцию, установив перед зданием дипмиссии 298 белых стульев. Ровно столько пассажиров погибло в катастрофе над Донбассом в июле 2014 года. В конце мая власти Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению малайзийского Боинга MH17 над Донбассом. Заявление на сайте правительства Нидерландов отмечается, что Москва ответственна за размещение на подконтрольной сепаратистам территории зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит лайнер. Президент России Владимир Путин записал видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу.
Мы сделали все, чтобы наши гости, спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира FIFA. Welcome to Russia.
Чемпионат мира 2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.
Эхо Кавказа. Новости.
Это были все международные новости на данный момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. На фоне скандалов прошло первое заседание Временной следственной комиссии в парламенте Грузии. Она должна выяснить, почему не получилось полноценного расследования убийства двух подростков в Тбилиси. Ультиматум участников протестной акции в поддержку отца одного из убитых истекает завтра, 10 июня. Вчера премьер-министр Георгий Кверикашвили признал, что власть стоит перед серьезным вызовом. Продолжит тему Мзия Парисишвили.
Для Демаршаня из партии «Патриоты Грузии» неприемлемо, что большинство во Временной комиссии составляют бывшие националы, а теперь оппозиционные депутаты от Европейской Грузии, среди которых бывший глава Совбеза Гига Букерия. Из-за этого от Демаршаня досталось и правящим мечтателям. Этой комиссии, особенно ее составом, узаконили абсурд. Здравый смысл и мораль объявили глупостью. Дорогая прокуратура, вместо того, чтобы давно вызвать и допросить Букерия, господин Букерия вызывает вас на допрос в парламент. Взывала Ада Маршаня. В ответ взывать к здравому смыслу пришлось и лидеру фракции «Грузинская мечта» Мамукен Динараце.
Очень мало прецедентов в мире, когда власть соглашается предоставить карт-бланш по конкретному уголовному делу оппозиции. Таким вещам нужно привыкать и осмысливать, что радикальное политическое противостояние, в которых превалируют только эмоции и компоненты рационализма ноль, не подойдет нам.
Мамукен Динараце пришлось успокаивать Изазу Саралидзе. Отец одного из убитых подростков почти полгода утверждает, что главные виновники смерти его сына из-за покровительства высокопоставленных чиновников прокуратуры остались на свободе. Это косвенно подтвердил суд первой инстанции. Среди осужденных не оказалось убийцы его сына. Изаза Саралидзе в целом доверяет следственной комиссии, только не хочет, чтобы в нее входила глава юридического комитета Эка Беселья.
Госпожа Беселия заявила, что за мной стоят политические фигуры, поэтому я выражаю ей недоверие. Я отмежевываюсь от политики, от всех партий. Моя цель в этом деле – установить истину.
Эка Беселия заявила, что Изаза Саралидзе ее неправильно понял. Сам глава комиссии Сергей Капанадзе настроен решительно. Его не пугают первые трудности.
Пусть ни у кого не будет иллюзии того, что кто-то, исходя из своих личных и политических интересов, сможет препятствовать работе комиссии. Мы ждем, что все материалы дела МВД предоставит в кратчайшие сроки, и этого ждут уже сегодня.
Сегодня МВД, как обещала накануне, заявила, что по делу об убийстве подростков задержан некий Мераб Мурчадзе. Его подозревают в попытке препятствования на ход следствия. О том, что власти делают все возможное, заявил сегодня премьер-министр Георгий Квирикашвили, признав, что власти оказались в затруднительном положении.
Трагедия на улице Хурава для нас стала серьезным вызовом. Для нас человек – главная ценность. Мы потеряли двух молодых людей, и решение первой судебной инстанции породило очень много вопросов. В том числе у нас государство отреагировало молниеносно.
С тем, что власти в этой ситуации идут в правильном направлении, согласен политолог Вахтанг Забирадзе. Но он не сомневается, что, несмотря на это, 10 июня все равно состоится широкомасштабная акция протеста, хотя в этом нет ничего плохого.
Не думаю, что на данном этапе процесс перерастет в политический кризис. Не только потому, что у грузинской мечты конституционное большинство в стране. Не такая ситуация, когда большая часть общества против правящей силы. Поэтому и нет ни общественного, ни политического кризиса. Но это не значит, что если все продолжится так, кризис не настанет.
По мнению Вахтанга Дзабирадзе, власти должны решиться на радикальные реформы во всей системе государственной машины, а не только в системе правосудия. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
О том, какие меры предприняли власти сегодня, слушайте в середине часа в расширенном новостном блоке.
Эхо Кавказа.
В связи с приближением 10-й годовщины августовской войны Европарламент намерен принять резолюцию в поддержку Грузии. В документе, текст которого уже готов, выражается уважение территориальной целостности и суверенитету страны. Отдельный пункт посвящен расследованию преступлений, совершенных и совершаемых на территориях, неподконтрольных официальному Тбилиси. С подробностями Владимир Унанянц.
Оккупированные территории Грузии спустя 10 лет после вторжения России. Тема выступления Верховного комиссара ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини перед депутатами Европарламента. 12 июня в Страсбурге пройдут дебаты по Грузии, по итогам которых 14 июня будет принята соответствующая резолюция. О том, что евродепутаты проголосуют «за», в Тбилиси не сомневаются. По мнению заместителя председателя парламентского комитета по международным отношениям Дмитрия Цкетишвили, это большая победа грузинской дипломатии.
В этом документе отражены все вопросы, которые грузинские власти поднимали на протяжении последних лет. Это та агрессия и оккупация, которые произошли 10 лет назад. Это в очередной раз подтверждение суверенитета и территориальной целостности. Это поддержка тех действий, которые осуществляет правительство Грузии. Это осуждение тех преступлений, которые происходят на оккупированных территориях. Осуждение нескольких волн этнических чисток. Предыдущее правительство никогда не получало столь мощной поддержки. И это стало возможным лишь благодаря нашей мирной политике. Только потому, что мы доказали, что идем в направлении мира, мы получили такую поддержку от Евросоюза.
Впрочем, противники власти считают иначе, как отметила секретарь парламентской фракции Единого национального движения Тинатин Бокучава, несмотря на то, что принятие резолюции в преддверии 10-й годовщины августовской войны, безусловно, важный шаг, если бы не пассивность грузинской мечты на международной арене на протяжении последних 6 лет, сегодня содержание документа было бы куда более жестким.
К сожалению, при нынешней власти Грузия теряет актуальность на международной арене, потому что грузинская мечта недостаточно принципиальна в отстаивании национальных интересов страны и все время пытается заигрывать с Москвой. Это в конечном счете влияет на то, как мы выглядим в глазах международного сообщества. При этом я все же надеюсь, что резолюция, которую примет Европарламент, будет критичной по отношению к России, предельно ясно даст понять, что убийцы Арчила Татунашвили и Гигиот Хузория должны быть наказаны, а также вновь поднимет вопрос деоккупации грузинских территорий, чего грузинская сторона требует уже много лет.
То, что вопрос гибели Арчила Татунашвили Саакашвили будет фигурировать в итоговом тексте документа, уже известно. Евродепутаты считают, что необходимо еще раз дать оценку агрессивным действиям России, невыполнению Москвой взятых на себя обязательств, а также нарушением норм и принципов международного права, фактом нарушения прав человека на оккупированных территориях и похищением грузинских граждан. Но насколько поможет документ в расследовании гибели грузинского гражданина в Цхинвали? Как считает бывший народный защитник Грузии, а ныне координатор проекта в Центре прав человека Учина Нуашвили, лишь подключение к расследованию как можно большего количества международных правозащитных организаций и авторитетных экспертов сделает возможным наказание виновных в смерти Татунашвили.
Так как российская сторона не доверяет выводам Национального бюро экспертизы имени Самхараули, а мы со своей стороны не доверяем экспертизе, подготовленной в России, подключение к процессу третьей стороны в виде нейтральных международных экспертов позволит дать ответы на все вопросы. В результате мы получим заключение, результаты которого никто не сможет поставить под сомнение.
Впрочем, правозащитник тут же оговорился. Такое заключение, конечно, не будет гарантией беспристрастного расследования на территории самопровозглашенной республики. Но Москве станет гораздо сложнее манипулировать фактами и общественным мнением. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Петр Гасиев на неделе принял участие в международном межпарламентском форуме в Москве и сделал любопытное заявление. Он назвал «бархатные революции» одной из главных современных угроз и рассказал, как парламент может им противодействовать. Многие теперь гадают, где политик рассмотрел призрак революции. Продолжит тему Ирина Келехсаева.
Найти текст самого доклада, который спикер местного парламента представлял на суд коллег со всего мира в Москве, мне не удалось. Однако сообщение о том, что Петр Гасиев от имени депутатского корпуса поделился видением борьбы с международным терроризмом и бархатными революциями, вызвало интерес у местных политологов. Если Петр Гасиев обозначил бархатные революции в числе главных угроз современности, то насколько эта тема актуальна в самой Южной Осетии, задается вопросом югоостинский политолог Дина Алборова. Мы помним народный протест или снежную революцию в 2011 году, когда люди вышли на протест от отчаяния. Но революция не свершилась, говорит она, и бархатно ее назвать было сложно.
То, что касается вот этих бархатных революций с той точки зрения, что они оплачиваемые за рубежом, и это политическая технология борьбы с легальной властью, вот в этом отношении, конечно, я не вижу никаких предпосылок. Я не думаю, что здесь можно свершить по чему-то заказу вот такое действие.
Тематика, выбранная спикером, делится с «Эхом Кавказа» Алборова, стала для нее сюрпризом. Возможно, спикер решил быть в тренде, решил блеснуть, выбрав тему бархатной революции, международный терроризм, говорит она. В любом случае, продолжила политолог, она с интересом ознакомилась бы с полным текстом доклада спикера, если он появится в открытом доступе. И продолжила.
Парламент может противодействовать чем? Принятием определенных законов. Но мне даже тяжело представить, что это может быть. Но у нас все уже есть, все по полной программе, иностранные агенты, партнеры есть. Ужесточение регистрации политических партий есть. Но единственное, вот что я хочу по поводу этих законов принимаемых сказать, что государство, в частности парламент, должны принимать законы, которые облегчают людям жизнь, защищают их права в первую очередь и включают население в общественно-политическую жизнь страны. Поэтому мне иногда бывает очень странным, когда наш парламент принимает ограничивающие поправки в какие-то законы. Почему существует ценз, сколько партий у нас должно быть? Видимо, это оправдание борьбы с бархатными революциями.
Во всем этом, говорит Дина Алборова, просматривается только боязнь политической конкуренции, цитата. И у меня простой вопрос. Наш политический бомон понимает все значение слов «бархатная революция» или идет путаница? Конец цитаты.
Я знаю одно. Есть законы природы, законы физики. И они работают и на политическом поле тоже. И вот один из этих законов гласит, чем больше сила давления, тем больше сила сопротивления. Я думаю, что вот об этом надо думать. Тем более, что по Конституции и по декларациям, которые заявляет наша власть, и не только власть, вообще все наше общество, мы говорим о построении демократического правового государства. Но действия, которые происходят, и в том числе ограничительные, они говорят об обратном. И это очень плохая тенденция.
Именно этим тенденциям и могут противостоять отнюдь не бархатные революции, искусственно вызываемые революции, а народные протесты, продолжила Алборова, что и показала в свое время Снежная революция 2011 года. Мне сложно судить о наработанном опыте местных парламентариев в борьбе с международным терроризмом или бархатными революциями, которым они могут делиться или на основе которого могут выдавать свою стратегию борьбы, говорит лидер политической партии «Новая Осетия» Давид Санакоев.
Парламент может принять в этом активной участии только в качестве законодателя. Ну, насколько сейчас мы прослеживаем в этом отношении, пока у нас активных таких особо активностей парламент не проявляет. Бархатная революция, как мы все знаем, предполагает участие в этих процессах извне, участие извне, в том числе финансовые и другого рода. Если у них есть такая информация, я думаю, что это, скорее всего, работа других служб, а не парламента. Поэтому, каким образом это будет переноситься на деятельность парламента, мне тоже сложно судить.
Будем считать, продолжил Санакоев, что у Петра Гасьева есть свое видение борьбы с терроризмом или революциями, доселе неизвестный его коллегам в той же России. Еще один мой собеседник, не пожелавший представиться, поделился. Возможно, в представленную стратегию борьбы парламента с бархатными революциями и международным терроризмом пошел личный опыт Петра Гасьева. В апреле этого года он сделал громкое заявление, что именно благодаря его агентурной работе в Южной Осетии была полностью провалена операция фон Сороса, предупреждена активность пятой колонны и возможность свершения цветной революции. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В продолжение юго-осетинской политической темы рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» об их политических предпочтениях говорит Зарина Санакоева.
Вы состоите в какой-нибудь партии политической?
Нет, просто не хочу.
А как вы считаете, у нас в республике много партий?
Много.
Слишком много?
Слишком много. И ни к чему это все. У нас и так мало. Так что даже одной, два, две, три партии, и то достаточно. Я так думаю. Потому что у нас не так уж много и людей, чтобы вот каждый себе партию делал. Я так думаю. Не знаю, как остальные, но я тоже могу создать так партию себе.
Я не состою ни в одной партии, никогда не состояла, не знаю в будущем, посмотрим. Но я не думаю, что это много партий, чем больше, тем лучше для конкуренции, для избирателя. И они все от выборов до выборов показывают нам свои способности. Я не поддерживаю инициативу спикера парламента, что максимум 2-3 партии нужно. Это значит, что руководство добивается в том, что в республике было максимум 2-3 партии, как они и хотели.
Я не состою ни в какой из партий. Всю жизнь проработала в органах внутренних дел. А им, как вы знаете, не полагается состоять в политических партиях. А сейчас я на пенсии. Сказать честно, желание вступить в какую-то политическую партию у меня не возникло. Что касается количества партий, слишком много, как сейчас, тоже нехорошо. 3 партии в наших условиях я считаю оптимально. И пусть эти партии будут значимы. Конечно, давить на партии не надо. Все должно регулироваться естественно, процессами в обществе. Не то получится, что количество повлияет на качество в худшую сторону. Самое большее у нас можно иметь 3 партии.
Вы состоите в какой-нибудь партии?
Нет.
Вы принципиально не решили не входить в партию или просто не понравилась никакая?
Просто я тут недавно, поэтому...
Состоите ли вы в какой-нибудь партии?
На данный момент не состою. Когда-то в студенчестве было, я состояла в партии. Ну, мне кажется, что это было такое, какой-то студенческий порыв мой неосознанный. Но сейчас, повзрослев, пока ни одна партия не привлекла так мое внимание и мой интерес, чтобы я туда вступила. Но мне кажется, что чем больше партий в Южной Осетии, тем лучше. Мне кажется, это на пользу и конкурентоспособность высокая. Ну и, конечно, направленность партии разносторонняя. По мне так это хорошо. Пусть у нас будут и коммунисты, и либералы, и демократы, и все кто угодно, и патриоты. Мне кажется, что разнообразие в партиях это очень хорошо. Хорошо для населения и для его выбора.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Башара Асада зовут в Абхазию. Московскую абхазскую диаспору уличают в меркантильных прожектах. Амцахара повторяется. А туристов зовут на новые маршруты. Итоги абхазской недели от Изиды Чания.
На этой неделе получили свое продолжение две темы – признание Абхазии и Сирии и программа развития экономики Абхазии, презентованная абхазской и московской диаспорой в минувшие выходные в Абхазском государственном университете. Президент Абхазии на заседании Совбеза в понедельник поручил Министерству иностранных дел наполнить содержанием дипломатические отношения между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой, в частности, начать подготовку встречи президента Сирии и Абхазии. Рауль Хаджимба также пригласил Башара Асада посетить Абхазию, а МИД Абхазии направил сирийской стороне проект рамочного соглашения о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Добавлю, что все это происходило на фоне расторжения дипломатических отношений между Грузией и Сирией. В ноте протеста грузинского МИДа говорится о прекращении дипломатических отношений между Грузией и Арабской Республикой Сирия, так как ее решение о признание независимости Абхазии и Южной Осетии незаконно. Программа «25 шагов развития экономики Абхазии» стала темой для активного обсуждения. В соцсетях ее жестко критиковали и обвиняли московскую диаспору в продвижении личных интересов. Обращали внимание на то, что программой не предусмотрено зарабатывание денег и основной акцент делается на инвестиции. Важный упрек в адрес создателей программы: в ней не предусмотрено создание национальной валюты. Экономист, считающий, что деньги берутся от инвесторов, это все равно, что аграрий, убежденный, что еда берется из магазина, пишет один из блогеров. Его мнение о том, что программа диаспоры – это наброски по колонизации Абхазии, разделяют многие в обществе. На этой неделе достаточно успешно стартовал курортный сезон. Пляжи Абхазии уверенно заполняются отдыхающими. И озабоченность общественности вызвал намеченный на 5 июня съезд партии Амцахара, который в течение 4 лет требует отставки президента и проводит различные акции протеста. В работе съезда приняли участие экс-президент Александр Анквап и лидер партии «Единая Абхазия» Сергей Шаамба, который недвусмысленно предложил выдвинуть единого кандидата на пост президента. Тут отмечали, что трижды побеждал на выборах кандидат, которого поддерживала Амцахара. Но хочу напомнить, что это происходило, когда Амцахара и Единая Абхазия действовали вместе, сказал Шаамба. Но про трижды оратор явно погорячился. А вот выдвижение Багапша дважды поддерживали обе тогда провластные партии. Но единого кандидата согласовать пока не удалось, и Амцахара ограничилась традиционной критикой власти. Участники съезда приняли очередную резолюцию, в которой предложили президенту уйти. Иначе оппозиционные силы пригрозили, что приступят к добровольно-принудительным мерам, а именно к подготовке комплекса мероприятий по организации законных акций по всей стране. Отмечу, что до выборов президента осталось меньше года, и суета по поводу досрочной отставки свидетельствует о том, что оппозиционные политики опасаются проведения выборов в запланированные сроки. Это отмечали и пропрезидентские силы, отвечавшие политической партии Амцахара длинными заявлениями. На одном из заявлений я бы все-таки хотела остановиться, потому что оно выбивается из общего ряда и демонстрирует степень усталости общества от игр политиков. Это заявление ветеранов войны Абаш, которые оторвались от интересов отдельных политиков, и, может быть, и не совсем ладно, но говорят о серьезных системных проблемах страны, которые для них важнее, чем личные интересы. В частности, об отсутствии антикоррупционного законодательства. Чиновничью службу нужно превратить в сервис для населения. На чиновничью службу нужно идти для того, чтобы служить своему народу, а не обогащаться за счет народа. Это касается и сегодняшних чиновников, и тех, кто рвется к высоким должностям. Конец цитаты. Ветераны обратились к парламенту с требованием внести в Уголовный кодекс наказание за незаконное обогащение. На этой неделе недели на пресс-конференции министр по туризму Автандил Гарцкий сообщил об открытии новых туристических маршрутов. В нынешнем сезоне гостям страны предлагается 23 тура, в которые входят и достопримечательности Восточной Абхазии, Бедийский собор X века, Гальское водохранилище, водопады в высокогорной части страны. И погода шепчет, можно и к морю, и в горы. Не знаю, как туристы, а я намерена под видом отдыхающей посетить и Губский водопад, и Гальское водохранилище, и вообще посмотреть, как работает Минтуризма. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Министерство внутренних дел установит и привлечет к ответственности всех лиц, имеющих какую-либо связь с этим преступлением, заявила на брифинге, посвященном расследованию убийства подростков в Тбилиси, заместитель министра внутренних дел Грузии Натя Мезвришвили. По ее словам, ведомство уже сотрудничает с аппаратом народного защитника и готово сотрудничать с парламентской комиссией по расследованию, сообщает Интерпресс Ньюс. Следственные действия вокруг убийства на улице Хорава продолжаются. Министерство внутренних дел также интенсивно работает над выявлением всех лиц, оказывающих давление на участников процесса, а также тех, кто имеет какое-либо отношение к данному преступлению. В частности, проводятся допросы экспертов Бюро национальной судебной экспертизы имени Левана Самхарауля, директора школы номер 51 и людей, имеющих информацию по этому делу. МВД установит и привлечет к ответственности всех лиц, имеющих какую-либо связь с этим преступлением. Следует отметить, что Министерство внутренних дел открыто для общественности и готова ответить на все вопросы, заявила Мезвришвили. Сегодня же, после двухчасового допроса по делу об убийстве подростков на улице Хорава в Тбилиси, полиция задержала бывшего высокопоставленного чиновника прокуратуры Мирзу Субелиани. Его обвиняют в оказании давления на свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика. Задержание Субелиани было главным требованием отца одного из убитых мальчиков, Зазы Саралидзе. Уже известна реакция Саралидзе на брифинг МВД. «Пусть они со мной не играют. Я акцентировал свое внимание не только лишь на задержание Мирзы Субелиани. Мною было перечислено очень много людей, которые уже до сегодняшнего дня должны были быть задержаны», заявил отец убитого на улице Хорава подростка Давида Саралидзе. Заза Саралидзе, комментируя брифинг Министерства внутренних дел по поводу задержания Мирзы Субелиани. По его словам, поводом для задержания Субелиани не должно было быть лишь сокрытие убийцы и преступления. МВД должно установить, какое именно давление он оказывал на процесс расследования. Заза Саралидзе требует допроса прокуроров, задействованных в расследовании данного дела. Он также задал вопрос министру внутренних дел, цитирую, «почему не задержан МК?». Конец цитаты. Завтрашняя акция остается в силе. Мирза Субелиани не был назван на встрече с премьер-министром. Почему не арестован Михаил Каландия, который существенно изменил свои показания в ходе процесса, сказал Саралидзе, передает Интерпресс Ньюс. Тем временем Европейская Грузия заявила, что не будет участвовать в завтрашней акции протеста. Об этом сказал один из членов партии Отар Кахидзе. Европейская Грузия неоднократно заявляла, что не является организатором этой акции. Соответственно, мы в ней не участвуем. Мы работаем над расследованием убийства сына Зазы Саралидзе в составе парламентской комиссии и сделаем все для того, чтобы установить правду. В то же время у всех граждан Грузии и политических сил есть легитимное право выражать свой протест в мирной форме, сказал Отар Кахидзе. К другим новостям. По предварительным данным расследования аварии на Гамбургском перевале, водитель не справился с управлением, в результате чего микроавтобус съехал с дороги и упал во овраг. В данный момент водитель находится в отделении полиции, говорится в сообщении МВД Грузии. По информации ведомства, в связи с произошедшим назначены соответствующие экспертизы и проводятся активные следственные мероприятия. Согласно предварительным данным следствия, водитель не справился с управлением, в результате чего микроавтобус съехал с дороги и упал во овраг. Погибли 4 человека, в том числе один несовершеннолетний. 16 человек, получившие травмы различной степени тяжести, уже перевезены в медицинские учреждения. В связи с произошедшим начато расследование по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатация транспорта, повлекшая смерть двух или более человек», которая предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет, говорится в заявлении министерства. На курорте Гудаури избили российского пилота-парапланериста Федора Челышева. Конфликт в Казбекском районе произошел сегодня между местными жителями и группой российских и украинских спортсменов-экстремалов. В социальной сети распространили видео с места событий, на котором видно, как толпа местных жителей физически расправилась с Челышевым. Сразу несколько человек избили его и прогнали с площадки для запуска параплана после того, как он вместе с сопровождающими лицами покинул территорию. В их автомобиль полетели камни. В итоге у Челышева сломан нос, повреждены ребра и внутренние органы. Как позже сообщил сам Челышев в соцсети Facebook, сейчас он находится в больнице, его состояние стабильное. Причиной для ссоры стала площадка в Гудаури, на которой запускают с параплана туристов. МВД Грузии начало расследование по статьям насилия и повреждения чужого имущества, сообщает агентство новости Грузия. Последний матч этого года для абхазской сборной на чемпионате мира по версии КонИФА с командой Кабилии за 9-е место завершился победой команды самопровозглашенной республики со счетом 2-0. Сегодня же пройдет финал чемпионата, где за звание победителя будут бороться Карпаталия и Северный Кипр.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Пришло время для нашей рубрики «Гость недели». Председатель Совета Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар поделился со мной своим видением украинского церковного вопроса, а также тем, как будет развиваться ситуация вокруг абхазского церковного вопроса, если Украина получит автокефалию от Вселенной патриархата.
Гость недели.
Отец Дорофей, мы вновь приглашаем вас в нашу рубрику «Гость недели», чтобы обсудить церковные вопросы. Но сегодня мы хотели бы поговорить с вами не об абхазском церковном вопросе, а об украинском. Конечно, мы будем затрагивать и абхазскую тему. Сегодня в Киев устремлены все взоры. Я уверен, что в Абхазии тоже с интересом следят за тем, как украинское государство и часть православной паствы пытаются добиться автокефалии, обрести статус поместной церкви на Украине от Константинопольского престола. Давайте начнем с вопроса, как вы считаете, насколько оправданы такие ожидания?
Ну, позвольте вначале кратенькую предысторию, чтобы мы с вами понимали, почему сейчас эти события происходят, да? Прежде всего, люди, которые следят за церковными событиями последних 30 лет, то есть после развала Советского Союза, все хорошо знают, что в начале 90-х годов Украина одна из первых поставила вопрос о создании собственной независимой, как мы говорим на церковном языке, автокефальной поместной православной церкви. И мы помним, как лидер этой позиции, нынешний так называемый патриарх киевский Филарет Денисенко, был тогда лишен сана в 92-м году, а затем в 97-м вообще отлучен от церкви, или, как мы говорим, на церковном языке анафематство. И вот с того времени тема автокефалии украинской церкви постоянно ставится, постоянно обсуждается, и всей стороны, со стороны иерархов, народа, руководства Украины, да, делалось все возможное, чтобы добиться вот этой искомой цели создания поместной церкви. И вот 10 лет тому назад ровно, в 2008 году, когда был юбилейный год, 1020 лет крещения Киевской Руси, тогда был приглашен Вселенский Патриарх президентом Ющенко. И практически были ожидания, что, возможно, в связи с этим юбилеем этот вопрос будет решен. Насколько я информирован, тогда как раз я был в Греции, тогда Вселенский Патриарх сказал следующую вещь. Это не официально было сказано, но в такой, скажем, кулуарных беседах он сказал тогда покойному московскому патриарху Алексию: «На сей раз я не буду предпринимать никаких шагов по признанию или созданию автокефальной украинской церкви, но я вас очень прошу, решите вопрос православных на Украине». И тогда представители московской патриархии, в том числе митрополит тогда Кирилл, возглавляющий отдел внешних церковных связей, они сказали, что да, мы примем все возможные способы для решения этого вопроса. А речь ведь идет о том, что на территории Украины не просто одна структура церковная, там уже три церкви, независимые друг от друга, то есть Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, Украинская Православная Церковь Апостольская. То есть 50-миллионный православный народ, речь идет об огромном количестве, да, людей православных, разделены между собой. И вот прошло ровно 10 лет, и сейчас в этом году снова юбилей. 1030 лет крещения Киевской Руси. И разумеется, что украинские власти, общество, те люди, которые заинтересованы в решении этого вопроса, снова активно именно в этом году подняли этот вопрос.
Можно вопрос еще один небольшой? Вы говорите о том, что общество и государство, православное паство вместе предпринимают какие-то действия. Это напомнило мне наш разговор о том, что и в абхазском церковном вопросе вы говорили о необходимости соединения православной паствы именно с властями, которые должны обратиться к Константинопольскому патриарху. Но вот это было сделано и 10 лет назад, как вы сказали. С того времени что изменилось с точки зрения церковной? Почему патриарх сегодня должен поменять свое мнение по этому вопросу?
Скажу вам, изменилось следующее. Если вы помните наше с вами интервью, как раз в ходе проведения Всеправославного Великого Собора в Крите, помните, я говорил о том, что неучастие поместных церквей четырех, да, не будет просто так оставлено. И сразу же после окончания Всеправославного собора, а секретарем этого собора был архиепископ Иов Деча, он украинец, родившийся в Канаде, владеющий украинским языком, он был направлен в Вселенской Патриархии для проведения переговоров с властями Украины, с представителями вышеперечисленных мною вот трех церквей, православных церквей, которые сегодня имеют быть на территории Украины. И в ходе вот всех этих обсуждений было принято, очевидно, по информации, которую мы читаем, следующее решение о даровании Томоса или о даровании автокефалии Украинской Православной Церкви. Здесь, вы знаете, как речь, как я понимаю, не идет о том, что вот эти лидеры трех институтов на территории Украины могут возглавить этот новый независимый институт, который объединит всю паству Украины. Возможно, что как раз ее и возглавит вот этот архиепископ Иов Деча в силу одиозности и других лидеров, церковных лидеров, которые сегодня есть на Украине, особенно Филарета Денисенко. Это очень одиозная личность, поэтому навряд ли кто-то ему даровал бы автокефалию, или признал бы его статус в качестве патриарха. Это все давно понимали. И многое затягивалось именно из-за его позиций. Понимаете? То есть, когда человек не ставит целью добиться создания независимой украинской церкви, поместной, канонической, а видит все время, какое место он займет в этом новом институте, тогда всегда будут проблемы. Это одна сторона. Вторая сторона, как мне кажется, украинская церковь выходит на финишную прямую, где не так будет легко. Почему? С одной стороны, все то, что я читаю, вижу, свидетельствует о том, что действительно идет серьезнейшее обсуждение этой темы. Даже представители, такие известные представители Украинской церкви Московского патриархата, как архимандрит Кирилл Говорун, который учился в Афинах, он даже написал о том, что даже уже текст Томаса о даровании автокефалии готов, и что этот Томас написан профессором Афинского университета, у которого он учился. Я не знаю, насколько достоверная информация, но это очень серьезный автор, и поэтому он просто так не пишет. То есть мы видим вот этот процесс, плюс к этому мы видим, что представители Вселенского патриархата, митрополит Иоанн Зизиулос, митрополит Варфоломей Самарас и ряд еще других лиц, они осуществляют поездки по тем или иным поместным церквям, точно так же, как и митрополит Иларион из Московской патриархии, который до них или после них посещает те иные поместные церкви, встречается с главами поместных православных церквей для обсуждения украинского вопроса. То есть Вселенская патриархия сейчас хочет знать мнение всех ныне существующих 14 православных независимых церквей по вопросу дарования автокефалии украинской церкви. В случае, если большинство скажут, что они в принципе согласны, и за признанием, то есть за дарованием этой автокефалии Вселенской патриархии, а она это будет делать, они готовы уже признать, вот в этом случае этот вопрос будет решен положительно. И здесь представители Московского патриархата в некотором смысле оказались в сложной ситуации. Почему? Потому что сейчас они кинулись за православным сообществом, чтобы православное сообщество и отдельные поместные православные церкви поддержали их позицию, а при этом они игнорировали Всеправославный собор. Когда их звали, давайте вместе будем обсуждать, давайте вместе будем принимать правила и условия дарования автокефалии, тогда, как вы помните, представители русской церкви не поехали, а теперь они хотят, чтобы православное сообщество было на их стороне. И мы знаем, что расклад такой. 10 православных церквей было на Всеправославном соборе, и, очевидно, большинство из них поддержит позицию Вселенского патриархата. Вот. И только 4 отсутствовали на этом Всеправославном соборе. Поэтому, с одной стороны, в случае вот такого решения, безусловно, вопрос украинской церкви может быть решен в этом году. В случае, если, скажем, большинство православных церквей скажут, что они считают, что на данном этапе не нужно даровать автокефалию украинской церкви, что они дарованные Вселенской патриархии автокефалию не признают, в этом случае представители Вселенского патриархата, главным образом Вселенский патриарх, может ответить на письмо президента Украины, Верховной Рады Украины с просьбой о даровании автокефалии, что, вы знаете, в принципе, я считал, что так нужно сделать, но подавляющее большинство православных церквей и глав этих церквей, синод этих церквей не поддерживают эту идею. Поэтому мы можем иметь вот эти два исхода решения этого вопроса. Да, исход будет в августе.
Хорошо, предположим, что дарование Константинополем автокефалии Украинской Церкви состоялось. Собственно, на какие канонические шаги может пойти Москва в данном случае? Я так понимаю, что речь уже заходит, по крайней мере, в прессе о расколе, об этом прямо говорят в Москве, что московский патриархат чуть ли не возглавит православных консерваторов в пику условным греческим либералам. Такие вот формулировки звучат.
Это было сказано митрополитом Иларионом, это не было сказано патриархом московским, да? Это было сказано митрополитом Иларионом, который... К сожалению, вы знаете, во многих позициях, в данном случае его позиция персональная, да, по этим тем вопросам, я не знаю, насколько они согласованы со всеми иерархами русской церкви, но она очень проигрышной оказалась. Например, не буду называть я имен отдельных иерархов русской православной церкви, которые, предвидя вот эту ситуацию, год тому назад предприняли ряд шагов по установлению контактов с раскольническими церквями на территории Украины, в том числе с так называемым патриархом киевским Филаретом Денисенко. Вот. И вы помните, что на юбилейный архиерейский собор были направлены в том числе письма со стороны вот этих иерархов Украинской Православной Церкви, которые не находятся в общении с Московским Патриархатом. Это все для тех, кто не понимает, с чем это было связано, потому что пресса представляла желаемое за действительность, церковная пресса московская, и в том числе отдельные иерархи, митрополит Иларион, они все говорили о том, что вот, так сказать, Денисенко кается, и что теперь иерархи Украинской Церкви, значит, Киевского Патриархата, они все вернутся, они все раскрыты. Такого не было. Просто был закулисный разговор о том, что так или иначе, если Украина получит автокефалию, то не стоит ли лучше представителям Русской Церкви пойти навстречу и им, как матери Церкви, даровать автокефалию и тем самым сделать первый шаг и, значит, решить вот таким путем в пользу Русской Церкви. Но этого, к сожалению, не было сделано, как и 10 лет тому назад, как вы понимаете. Поэтому сейчас уже они оказываются в достаточно сложном положении.
Отец Дорофей, я хотел бы, да, перейти к теме грузинской церкви. Да? Как вы считаете, да, как себя в вопросе Украины и вообще возможного такого внутриправославного конфликта вокруг Украины будет себя вести грузинская церковь? Понятно, что и у Москвы, и у Константинополя в данном случае есть свои рычаги влияния, в том числе и абхазский вопрос. Но вот в середине июня делегация Константинополя после митрополита Илариона едет в Тбилиси. Каковы вообще шансы Константинополя, какие у него рычаги влияния на грузинскую церковь?
Вы знаете, вот я буквально перед этим интервью с вами и друзья из Греции прислали мне ссылочку на новую свежую публикацию сегодняшнюю в одном греческом портале, где анализировалась вот эта тема поездки представителей Вселенского Патриархата в Грузию с целью найти союзников в вопросе дарования автокефалии Украинской Церкви. Чем это может закончиться в вопросе абхазской церковной проблемы? Это очень интересная статья, и вы знаете, очень хороший анализ. Даже один из тех, кто уже прочитал на моей странице, сделал такую небольшую заметочку и написал, что отец Дорофей удивлен, насколько люди тонко знают вопрос, церковный вопрос в Абхазии. Но люди знают, потому что мы в этой области уже работаем 7 лет, в том числе пишем и говорим на греческом, чтобы люди понимали, какова проблема. Так вот, грузинская православная церковь оказывается в еще худшей ситуации, чем московский патриархат. А почему? Вот вы представьте себе, 4 июня, это буквально несколько дней тому назад, в Тбилиси уже был митрополит Иларион, который как раз обсуждал с представителями грузинской церкви тему, поддержат они или нет дарование украинской церкви автокефалии. И, значит, как было официально заявлено представителям грузинского патриархата, в таком, знаете, так обтекаемых формах все это как бы было сказано ни да, ни нет. Да? Там не было конкретного ответа. Теперь, значит, в середине июня, как вы совершенно точно заметили, вслед за митрополитом Иларионом приедут представители Вселенского Патриархата. Теперь смотрите, что из этого вытекает. Если представители грузинской церкви откажут Вселенскому Патриархату в поддержке вопроса дарования автокефалии Украинской церкви, Вселенская Патриархия оставляет за собой право решить в порядке очереди и абхазскую церковную проблему. Я почему говорю в порядке очереди? Потому что последние 3-4 года в связи с Всеправославным собором, с другими церковными событиями, все время поднималась тема, связанная, значит, с тремя странами, где есть церковная проблема. Это на первом месте всегда была Украина, на втором – бывшая Югославская республика Македония, где Вселенская Патриархия тоже ведет переговоры, и они согласились поменять название церкви, она будет Охридская архиепископия. И на третьем месте всегда обозначалась Абхазия. Поэтому я говорю, что в порядке очереди. Если же они поддержат, например, понимая всю сложность ситуации, тогда они скажут, хорошо, мы готовы признать автокефалию Украинской церкви, тогда они развязывают руки представителям Московского патриархата. И в этом случае Московский патриархат абсолютно спокойно, совершенно не оборачиваясь назад и не смотря по сторонам, может решить абхазский церковный вопрос в том порядке, как Московская патриархия посчитает нужным. Вот в этой сложившейся ситуации Абхазия, ее церковная община, по крайней мере, и те институты церковные, которые у нас сегодня существуют, они находятся в очень выгодном, простите, что я так говорю, выгодном положении, потому что мы тоже устали, знаете, 25 лет находиться вот в таком подвешенном состоянии. Поэтому теперь грузинская церковь, которая все время колебалась все эти годы, грузинская церковь, которая все время занимала такую позицию выжидания, знаете как, не решать ничего, там будет видно. И грузинская церковь, которая отказалась участвовать на Всеправославном соборе, теперь перед ней вопрос ставится ребром. И она оказывается в сложнейшей ситуации. Я не знаю, значит, как разрешится эта ситуация, я пока не сложно сказать. И в том, и в любом случае она потеряет Абхазию как церковную территорию грузинской церкви.
Но есть, конечно, один нюанс. Все-таки, насколько я понимаю, несмотря на то, что общественность поддержала священную митрополию Абхазии, я помню эти собранные голоса, все-таки так и не прозвучало никакого заявления со стороны власти в адрес Константинопольского патриарха. Все-таки старую формулу, что чьи войска стоят, того и церковь, очень трудно отодвинуть на второй план в данном вопросе, мне кажется. Или все-таки вы надеетесь, что абхазские власти в случае развития какого-то острого кризиса внутри православного все-таки предпримут какие-то шаги в этом направлении?
Часто этот вопрос тоже возникает, и мы сейчас тоже читаем очень часто, зачем, вот, например, почему светская власть, да, вмешивается, в данном случае мы говорим с вами об Украине, вмешивается в церковную жизнь, а она светская власть, это не ее задача, зачем Порошенко пишет там, значит, письмо, Верховная Рада, какое они имеют отношение. Вы знаете, это говорят люди, которые совершенно не представляют, о чем идет речь. Почему? Вы поймите, Вселенский Патриарх, он не живет на территории Византийской империи, где его голос, его личность для византийского императора, то есть для руководителя государства, имела наиважнейшее значение. Были масса случаев, когда он мог быть и местоблюстителем императора. Понимаете, он же находится реально, находится на территории современной Турецкой республики. Поэтому без согласия светских властей, президента, парламента и так, той или иной страны, которая просит и обращается к нему о даровании в Токефале, он не может решить, потому что у него будут невероятные проблемы со светскими властями Турции. Вот откуда исходит вот это условие, одно из условий дарования в Токефале. И вы совершенно правы. Это действительно для нас ключевой вопрос. И вот в той статье, которую я только что вспомнил, в греческой статье, вот это тоже анализировалось. Там было сказано, что представителям абхазской делегации в Константинополе были поставлены определенные условия. Да, позиция народа, вы совершенно точно сказали, 70 тысяч проголосовало за создание независимой церкви своей. А позиция абхазского духовенства. В этой статье говорилось о том, что неважно, это отец Виссарион или отец Дорофей, или это Сухумо-Пицунская епархия, или это священная митрополия Абхазии, они и те, и другие в свое время, отец Виссарион раньше, в 2010 году, мы чуть позже, в 2011 году, ставим вопрос о выходе из состава грузинской церкви. Вот. И, в принципе, мы можем найти точки соприкосновения. Мы сейчас тоже находим, вы знаете, что я последние 2-3 месяца много раз встречался с отцом Виссарионом, мы обсуждаем выход из этой ситуации, как нам сослужить, как найти какие-то точки соприкосновения, как вместе воссоздать единый институт Абхазской церкви, который будет решать те или иные вопросы. Но вот третье условие, позицию светских властей, конечно, ты нас можешь подвести, безусловно. Потому что светские власти Абхазии будут абсолютно зависимыми, но для них остается только один шанс в данном ситуации, ну, я по крайней мере, сейчас теоретически рассуждаю, Демис, как вы понимаете, может быть, завтра окажется кто-то, кто, значит, усиленно может, будет продвигать независимую абхазскую церковь. Но, тем не менее, их вариант следующий. Вот в том случае, если, скажем, представители грузинской православной церкви поддержат создание украинской автокефальной церкви, Вселенский патриархат, в этом случае Московская патриархия, когда будет предпринимать свои шаги, и здесь, безусловно, руководители Абхазии всецело будут на стороне решения, положительного решения этого нашего вопроса. Вот. Вот этот вариант, конечно, остается. Я всегда говорил, да, всегда нужно долготерпение. Ситуация вокруг и нашей страны в том числе меняется. Что казалось вчера невозможным, сегодня это может быть абсолютно решаемым вопросом.
Гостем недели был архимандрит Дорофей, председатель Совета Священной Митрополии Абхазии.
Гость недели. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.